Белозубая ухмылка Корика стала шире. «Как пожелаешь, сержант?»
«Но только при свете дня», — добавил Смычок. «Ночью разведчикам будет улыбка. И Флакон, если у него путь подходящий».
Флакон нахмурился, затем кивнул. «Вполне, сержант».
«А Спрут чем должен заниматься?» — проворчала улыбка. «Валяться, как морская свинья на лёжке».
«Морская свинья на лёжке? А ты у моря выросла, да, девочка?»
Смычок покосился на опытного солдата. Тот уже спал.
«Я сам так делал. В те времена, когда от меня никто ничего не ожидал, когда я никому не был треклятым командиром. Доброе было времечко». «Задача Спрута», — ответил Смычок. «Жизнь вам спасать, когда меня нет рядом».
«Так почему не сделать его капралом?» — не сдавалась улыбка. На ее личике застыло воинственное выражение.
«Потому что он сапер. А ты уж точно не хочешь, чтоб твоим капралом был сапер, девочка. Я, правда, сам сапер, но об этом лучше пока помолчать».
Подошли три ротных пехотинца с мехами с водой.
«Пейте медленно», — приказал Смычок.
Гесслер перехватил его взгляд со своего места у соседнего фургона, и Смычок направился к нему. Следом поспешил Бурдук.
«Смотри, как любопытно», — пробормотал Гесслер. «Хилый чародей Бурдука, его путь Мианос, а мой маг — Тавос Понд. У него тоже. Скажи, Смычок, этот твой паренек, Флакон, еще не уверен».
«Он тоже Мианос», —
пробурчал Бурдук и привычно подергал себя за бороду. Смычок уже понял, что этот жест скоро начнет его раздражать.
«Бальгрид подтвердил, все они тут от Мианоса».
«Вот я и говорю», — вздохнул Гесслер. «Любопытно».
«Можно обернуть это нам на пользу», — заметил Смычок. «Пускай все трое разучат какие-нибудь ритуалы. Иллюзии — крайне полезная штука, если с умом их применять. Быстрый Бен в этом дока. Тут главные детали. Нужно их свести вместе сегодня вечером».
«Ага», — послышался голос из-за фургона, и следом за ним показался сам лейтенант Ронал.
«Все мои сержанты в одном месте. Очень удобно».
«Явился пыль глотать вместе с нами», — поинтересовался Гесслер. «Вот это великая щедрость и широта души».
«Не думай, что я о тебе ничего не знаю», — презрительно ухмыльнулся Ронал. «Будь выбор за мной, ты бы мехи с водой разносил, Гесслер».
«Ты от жажды бы помер, если бы я этим занялся», — отозвался сержант.
Лицо Ронала потемнело.
«Капитан Кеннеп желает знать, есть ли в наших взводах маги. Адъюнкт хочет получить отчет по доступным силам».
«Ни одного».
«Трое», —
вклинился Смычок, не обращая внимания на яростный взгляд Гесслера.
«Все слабенькие, как и следовало ожидать. Скажи капитану, что мы хорошо подойдем для скрытных операций».
«Мнение свое держи при себе, Смычок. Трое. Очень хорошо».
Он развернулся и гордо зашагал прочь. Гесслер накинулся на Смычка.
«Да у нас же их отобрать могут».
«Не отберут. А ты не налегай так на лейтенанта, Гесслер. Пока что, по крайней мере. Парень вообще ничего не знает о том, как быть офицером в полевых условиях. Представляешь, сержантом своим приказал мнение при себе держать. Если опонной дадут чуток удачи, Кеннеп ему рано или поздно разъяснит азы».
«Если только Кеннеп его чем-то лучше»,
— проговорил Бардук и расчесал пятерней бороду.
«Говорят, только он один из своей роты и выжил. Сами знаете, что это, скорее всего, значит».
«Поживем, увидим», — отозвался Смычок. «Рановато пока ножи точить».
«Ножи точить», — повторил Гесслер. «Вот теперь ты говоришь на моем языке. Я готов подождать и посмотреть, как ты предлагаешь, Скрип. Пока что. Ладно, давайте сегодня вечером соберем магов, и если они умудрятся не перебить друг дружку, вырвемся на шаг другой вперед».
Горн возвестил конец привала. Солдаты со стонами и проклятиями начали подниматься на ноги. Первый день пути завершился, и по меркам Гэммета армия отошла всего на плевок от ворот Аарена. Того и следовало ожидать, разумеется. 14-е еще только-только вставало на ноги.
Как и я сам.
Седло натерло мозоли, От жары кружилась голова. Кулак остановился на небольшом пригорке у дороги и смотрел, как перед ним постепенно вырастает лагерь. Смотрел на пятачки порядка в подвижном море хаоса. Сытийские и веканские всадники продолжали объезд за линией кордонов, но их было слишком мало, чтобы чувствовать себя в полной безопасности.
А веканцы, деды и бабки, все до одного. Видит худ, я, может, клинки скрещивал с кем-то из этих старых воинов. Никогда им не нравилась мысль принадлежать к империи.
И сюда они явились по совсем иной причине. Ради памяти Калтейна. А дети, что ж, их накормили тем горьким ядом, которым старики всегда пропитывают свои рассказы о прежней славе.
И вот те, кто никогда не знал ужасов войны, и те, кто его позабыл. Жутковатое сочетание.
Кулак потянулся, чтобы размять ноющую спину, затем заставил себя двигаться. Спустился с пригорка, прошел вдоль засыпанной мусором канавы к штабному шатру адъюнкта из чистейшей новенькой парусины. У входа стояли в карауле веканцы Тимула. Самого Тимула нигде не было видно. Гамет искренне жалел паренька. Он уже бился в полудюжине боев, в которых не обнажали клинков, и проигрывал.
И никто из нас ничем ему не может помочь.
Кулак подошел ко входу в шатер, поскребся в полок и стал ждать. «Заходи, Гэммет», — послышался изнутри голос Тавор. Она стояла на коленях в передней комнате шатра, склонившись над вытянутым каменным ящиком, и как раз опустила крышку, когда кулак вошел. За миг до того, как крышка легла на место, он успел заметить внутри ататараловый меч.
«Размягченный воск, вон там, в горшке над жаровней. Подай его мне, Гэммет».
Он подчинился и принялся смотреть, как она проходится кистью по щели между крышкой и стенками, герметично запечатывая ящик. Затем Тавор поднялась и смахнула пыль с колен.
«Меня уже до смерти утомил этот зловредный песок», — пробормотала она.
Некоторое время адъюнкт разглядывала кулака, затем сказала.
«У тебя за спиной разбавленное вино, Гэммет. Налей себе».
«А что, вид у меня такой, будто это необходимо, адъюнкт?»
«Да».
«Ах, знаю, что ты искал тихой жизни, когда поступал к нам на службу, а я взяла и вытащила тебя снова на войну».
Он почувствовал, что вскипает, и расправил плечи.
«Она мне по силам, адъюнкт».
«Верю. Тем не менее, налей себе вина. Мы ждем новостей».
Гэммет обернулся, нашел глиняный кувшин, поднял его и подошел к ней.
«Новостей, адъюнкт?»
Тавор кивнула, и он заметил тревогу в неприметных чертах ее лица. Отвернулся от этого открытия, чтобы налить вино в чашу.
«Не открывайся передо мной, девочка. Мне нужно держаться за свою уверенность в тебе».
«Иди сюда. Встань рядом», —
приказала Тавор внезапно строгим голосом. Гэммет приблизился. Оба смотрели на пустое пространство в центре передней комнаты, где вдруг расцвел портал, распустился в стороны, словно пятно воды по марле, мутно-серый, пахнущий застойным, мертвящим воздухом. Из прохода явилась высокая фигура в зеленом одеянии. Странные угловатые черты лица, кожа цвета черненого стекла, широкий рот словно застыл навеки в полуулыбке, но сейчас человек не улыбался. Он задержался, чтобы отряхнуть серую пыль с плаща и штанин, затем поднял голову и встретил взгляд Тавор.
«Адъюнкт, императрица приветствует вас. Я сам, разумеется».
«Шик. Чувствую, ваше задание здесь не из приятных. Кулак Гэммет, налейте нашему гостю вина, будьте добры».
«Конечно. Нижние боги, это же сам растреклятый глава когтей».
Гэммет покосился на чашу в своей руке и протянул ее Шику.
«Я еще не успел приложиться. Прошу вас».
Высокий убийца чуть склонил голову в знак благодарности и принял чашу. Гэммет вновь направился к кувшину с вином.
«Вы прямо от императрицы?» — спросила Тавор.
«Да, а прежде я пересек океан по пути из Геннабакиса, где провел чрезвычайно унылый вечер в компании высшего мага Тайшрена. Вас поразит тот факт, что мы с ним оба напились в ту ночь».
На эти слова Гэммет невольно обернулся. Подобная картина представлялась настолько невероятной, что и вправду потрясла его. Адъюнкт, казалось, ничуть не менее огорошенный, но быстро взяла себя в руки.